Машав Кедрон. Добрые люди помогли найти нам работу. Машавы, в отличие от кибуцев, являются капиталистическими фермерскими хозяйствами. У Маше, хозяина, было примерно 4000 нектариновых деревьев, которые только-только зацветали. И нам с Сашкой был выделен сарайчик с телевизором, чайником и микроволновкой. Противогазы у нас тоже были. Когда по ночам Ирак бомбил нас советскими ракетами, по-моему, это было типа земля-воздух, а может и воздух-земля. Мне было особенно не по себе от того, что делали их на филиале завода имени Артема, где я работал. Когда ночью раздавалась сирена, мы включали телек и напяливали противогазы, не выползая из одеял. Потом объявляли отбой, и мы отрубались. А утром шли прорежать цветы на нектариновых деревьях, чтобы плоды были крупнее. Прошло около месяца. Война продолжалась, но праздник Святого Валентина в Германии никто не отменял. И нас с Сашкой одолжили соседу на денек поработать на плантации нарциссов. Нужно было приготовить букетов из нарциссов к отправке самолетом влюбленным немцам. Ах, как это романтично – готовить букетики для влюбленных! Ни хрена подобного. Сетка высотой 1,5 метра натянута поверх длинных болотистых рядов, где росли нарциссы. Мы, целый день согнувшись, 180 и 185 сантиметров соответственно росту, я поменьше, шли под душной сеткой, вытаскивая цветы из болота, стараясь сохранить длинный стебель. Вечером в доме у хозяев вместе с его семейством вязали букетики с помощью специальной машинки. Надеюсь, что немецкие дамы за эти букетики подарили своим мужикам wild sex. Хоть одним глазком взглянуть бы на результаты своего труда. Эх. В конце марта война внезапно закончилась. На Ближнем Востоке войны специфические. Обычно в них нет ни победителей, ни проигравших. Просто война закончилась, как летний дождь. Ни тебе флага над Рейхстагом или мечетью Алякса, ни трофеев. Причем каждая из сторон объявляет себя победителем. Восток – дело тонкое. Помните белое солнце пустыни? Война закончилась, и снова залетали все авиакомпании. Guess what? Наши билеты на польскую лот стали опять действительны. Молодец Сашка, что не дал Эляльщице конфисковать билеты. И мы зарезервировали места по маршруту Тель-Авив-Будапешт, чтобы там пересесть на поезд, идущий, как они сейчас говорят, в Украину. Повбывав бы. В Будапеште нам нужно было проехать на метро из аэропорта на ЖД вокзал. Зайдя в вагон, мы с Сашкой невольно переглянулись. За 3 месяца отсутствия в странах Варшавского договора мы просто отвыкли от таких угрюмых лиц. Не улыбался никто, а в кармане тихо похрустывали 500 зеленых, заработанных в Машаве Кедрон, долларов, на которые через год я и купил 1 билет в Америчку. Прибытие в Америчку. 24 января 1992 года я сел в самолет, отправляющийся из Москвы в Нью-Йорк с посадкой в ирландском аэропорту Шеннон. В кармане у меня был красный паспорт, несуществующий ныне страны Советский Союз, с гостевой визой B2. Это тип такой визы. Семья осталась в Киеве, денег было долларов 200 или около того. Вещи мои были в маленьком-маленьком чемоданчике. Вообще-то вещи мои занимали чуть более половины этого чемоданчика. Там еще лежали толстенный англо-русский Вебстер, книжка по C++, изданная в России. Какое это было убожище! Но я это понял попозже, когда увидел американские книги по программированию. И передача знакомому, который уехал раньше, была в том же чемоданчике. Почему самолет делал посадку в Шеноне? Аэрофлот тогда хранил там горючее для дозаправки своих самолетов, которые не могли летать так далеко, без посадки. Кроме того, Аэрофлот по умеренной цене еще и продавал топливо для других авиалиний. Стране нужна была валюта. Аэропорт Шенон меня поразил тем, что из самолета мы вышли прямо в большой duty-free магазин, у которого не было стен. Вещи просто лежали на стендах. Никто их не охранял. Я понимал, что зазвенит сирена при попытке выноса, поэтому тырить не стал. Подошел к бару и гордо заказал черное пиво Guinness за $2. Чаевых не оставил. Никто не научил. Моя западная жизнь началась. Нью-Йоркский аэропорт JFK показался мне огромный. Меня встретили ребята, которые прислали мне гостевое приглашение. Они были на очень большой машине, что было окончательным доказательством того, что я действительно в Америке. Последующие полгода я жил у них в съемном бруклинском доме и питался за их столом, хотя они сами были в стране совсем немного. За их приют буду им всегда благодарен. У моего приятеля был один знакомый американец, мистер Кармейн Каро, у которого было пару видеосалонов, где люди брали в рент видеокассеты. Но помимо этого, он был членом клуба Rotary International, который в частности занимался благотворительностью. Тогда они сотрудничали с еще одной благотворительной организацией Ronald McDonald House, которая привозила на лечение тяжело больных детей со всего мира. А у 7-летней русской девочки из Казахстана был неизлечимый по советским понятиям порок сердца, и она должна была в скорости умереть. Каким-то чудом ее историю болезни отобрали американские врачи, которые ездили по миру в поисках больных детей, у которых они видели шанс. На третий день моей американской жизни я уже волонтерил переводчиком. Мистер Кара возил повсюду меня и маму с девочкой, и я переводил с русского, с английского на русский и обратно. Вот тогда я и встретился с первым резким отличием в понятиях жителей СССР и США. А дело было так. Мы были в офисе хирурга в нью-йоркской больнице Белвью. Он взял макет сердца и начал объяснять, где проблема у девочки, и что он будет резать во время операции, и какова вероятность того, что девочка умрет на операционном столе. Он это все объяснял мне, маме и девочке. Я перевел, что есть вероятность фатального исхода. Но не был я готов к объявлению процентов смертного исхода и для вот этой несчастной женщины и ее девочки. Хирург заподозрил неладно и переспросил, или я абсолютно точно перевел, что он сказал. Я назвал цифры маме с дочкой. В СССР от смертельно больного скрывали всеми методами возможность смертельного исхода. А здесь с этого начинали. Теперь я понимаю, что так правильнее. Больному дают эту информацию, чтобы он мог знать, сколько у него времени осталось, и уладить свои финансовые и личные дела до смерти. 3 года назад, когда наш знакомый боролся с раком, он приходил с очередного визита к врачу и обыденно так заявлял: «Сегодня мне дали еще 2 месяца». Мы грустно кивали, бормоча, что врачи часто ошибаются. Операция на сердце прошла успешно, члены Rotary International одарили девочку и маму мешком подарков, и они счастливые укатили в Казахстан, о котором позже будет снят фильм «Борат». Кстати, он снимался не в Казахстане.